Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте сегодня, без лишних слов и расшаркиваний, начнем нашу христианско-просветительскую телепрограмму фрагментом выступления отца Георгия Кочеткова на открытой миссионерской встрече.
Каждый человек по учению Церкви непостижимо является полноценной личностью сразу же в момент рождения. Но это большой вопрос. По учению Церкви совсем по-другому. Это ладно. Личность может быть героической, гениальной, а может быть эгоистической, маниакальной и мнительной. Это может индивидуум быть таким, но личность не может. Но это так мой маленький комментарий в скобках. Дальше. А какой, на ваш взгляд, личностью является Достоевский? Достоевский был необыкновенно страстным человеком, как всем известно. В молодости он был и игроком, он был человеком очень больших страстей. Но это помогло ему писать его некороткие романы. Там всегда есть какие-то перлы и зерна, которые имеют мировое значение и сыграли колоссальную мировую роль в 20 веке. Достоевский – достояние всего мира на сегодняшний день. Это наша слава. Это то, что мы вложили в сокровищницу мирового духа и мировой культуры. Это то, чем мы можем гордиться безусловно. Но я же говорил, что даже если кто-то из нас – личность, но личностью не рождаются по учению Церкви, личностью становятся, индивидуумами рождаются. А это не одно и то же, это вещи противоположные. Вот Достоевский, конечно, был христианином, писал христианскую гениальную литературу, где так много сказано о человеке, о его противоречиях, о его вере и безверии, о последствиях всего этого, страшных. Достаточно вспомнить, если Бога нет, то все позволено. 20 век это подтвердил страшными многомиллионными жертвами только в нашей стране. Десятки миллионов людей подтверждали этот закон, открытый Достоевским, в своей судьбе. И нарушать заповеди. Он не был, понимаете ли, что делать? Святые, небезгрешные люди. Я очень благодарен Ирен за эту записку, но должен сказать вещь очень непростую для ушей многих из вас. Все святые небезгрешные люди. Вы не найдете никого. И если вы откроете Новый Завет, вы прочтете признание одного из апостолов, который говорит: «Все мы много согрешаем». И не случайно говорится лишь о Христе, единственном человеке, но особом, не совсем таком, как мы. По-человечески он был такой же человек, но в нем было еще что-то, чего не было у других. Вот он действительно безгрешен. И никто не может обличить его в неправде. И никогда за 2000 лет никто не мог это сделать. Даже самые отъявленные его враги. Даже самые неверующие люди. А все остальные имеют грехи, и Достоевский, и особенно пророки, и гении, увы, подвержены большим-большим страстям, и им труднее живется, чем всем остальным людям. Но зато и результат, как у Достоевского.
Православный миссионер Украины отец Виктор Веряскин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Я всегда этим интересовался. Если вы помните, я встречался с отцом Рафаилом Турканяком, священником в Острожской академии, это их библиотека. И мы тогда еще, когда не было издано и не было обозначено государством наградой, то мы выясняли некоторые вопросы, советовались. И очень интересно для людей, таких выдающихся, которые дерзают это делать, простота, открытость и доступность. И способность на всякий случай обсудить, а как это будет воспринято не только вами, там, Виктор Веряскин, а рядовым любым человеком, оказывается. А вот это удачный вариант или нет, они никогда не стесняются лишний раз уточнить и спросить, а как это будет воспринято, и продолжали шлифовать и работать над этим. Я хотел бы, чтобы мы с вами также себя в этих вопросах чувствовали и вели. Приятно, да, там 2-3 дня назад правительство Украины сняло ограничения с, например, посещения количественного богослужений и так далее. И, казалось бы, это было связано в том числе и с тем, что с одной стороны мы уже привыкли и адаптировались, а с другой стороны, мы должны понимать, что мы проверяемся на ответственность и на осторожность и на предусмотрительность во всех сферах нашей жизни, в духовной, в душевной и в материальной, физической. Можно, конечно, иногда даже шутить, зло и драматически. Говорят, что первой жертвой коронавируса была одна женщина в Израиле, которая в течение недели совместного локдауна не выдержала и задушила своего супруга. Мы иногда не умеем и в обществе, и в государстве, и в семье жить и строить отношения, и нас испытывает во всех смыслах эта ситуация на крепости, на излом и на понимание целей и задач в этом вопросе. Может быть, эти слова звучат немножко преувеличенно и чрезмерно, но когда-то писатель Клайв Льюис, он сказал, что стихийные бедствия, болезни, эпидемии и личные наши проблемы и социальные являются тем мегафоном, где Господь громко взывает к людям, оглохшим и переставшим слышать призывы Бога. Остановитесь, задумайтесь, прочитайте Евангелие, может быть, что-то измените к лучшему в своей жизни. И иногда Библия прямо говорит, что в моменты острых ситуаций Бог говорит: ну куда еще и чем вас ударить? Вы уже и так в язвах от темени головы до пят. И все равно все еще не остановились от неправильных путей своих. И когда получается, что люди не смиряются, говоря нашим языком церковным, и гордятся, а Евангелие говорит, мы редко эти вспоминаем слова, она говорит: ну, подумай о том, можешь ты своим личным усилием хотя бы прибавить роста себе, хотя бы на локоть? Сколько стоит твои усилия? Что ты можешь? Вот. А человек сегодня говорит: мы все можем. У нас есть знания, у нас есть технология, у нас есть то, и мы все победим. А Господь через это говорит: смирись, гордый человек, и через это пойми, ты не все можешь. Вот. И обратись к разуму Божию. Осознай ограниченность твоих возможностей, и через это, парадоксально, ты станешь сильнее, ты станешь мудрее, ты станешь осторожнее, ты станешь предусмотрительнее, и в итоге меньшее количество негатива и зла тебя тоже и постигнет.
В теперь фрагмент из старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева о проблеме интерпретации первых глав Библии.
И тут следует знаменитая хирургическая операция, когда из его ребра создается жена. Интереснейший текст с массой комментариев, толкований. Самую замечательную экзегезу этого текста мне доводилось услышать четверть века тому назад в стенах МГУ. Приехали к нам в университет студентки теологического факультета Западно-Берлинского университета. Ну, встал вопрос, с кем их спаривать. Нашли, надо найти коллег, омологов. Решили, студенты кафедры атеизма для этого подходят. Ну и вот была у нас встреча. И эти, прости Господи, теоложки, они нас шокировали следующим заявлением. Они феминистки. Я впервые увидел звериный оскал феминизма. Эти феминистки нас порадовали заявлением. Оказывается, женщина – венец творения. Что означает, что жена – сына зерна Адама? Что мужик – это просто полуфабрикат. Это промежуточное звено на пути к высшему созданию. А именно женщина – это вот и есть венец творения. Кстати, в этом есть своя правда. Если уж строго придерживаться библейского текста, то действительно именно Ева, именно жена – это райское создание. То есть Адам, помните, а почему создан вне рая, а жена создана в раю? Да, так вот, что же касается не феминистского толкования, а научного, то перед нами здесь отголосок, пожалуй, первой в истории человечества сознательно литературной игры словами. Но это именно отголосок первой игры словами. Потому что игра словами это происходит не в Библии и не в еврейской культуре, а в шумерской. Вот там в Шумере есть богиня Нинти. И вот ее имя переводится двояко – богиня жизни и богиня ребра. Дело в том, что на аккадском языке, языке древнего Шумера, аккадский язык – это семитский язык, родственный еврейскому, на аккадском языке слово «цил» означает, имеет два значения – «цил» – ребро и «жизнь». То есть понятная семантическая связь. Ну, славянин скажет там, «живот – жизнь», да, вот. А здесь очевидно «дыхание», «сердце», «грудь», «ребро». И вот в итоге вот эта вот ассоциация «ребро» и «жизнь». Значит, в шумерском языке это «цил», а в еврейском языке, иврите, это «цела», «цела» – «ребро». Соответственно, вот где-то эта игра словами началась, связка смысловая, обыгрываться начала еще в литературе древнего Шумера, и в Библии позднее она находит свой отголосок такой. Но, собственно, в еврейском языке, как и в русском, слово «цела» имеет два других значения – то есть ребро, да, но ребро может означать анатомическую кость, а ребро еще имеет другое значение, некий аспект, грань. И вот в этом смысле женщина, женственность оказывается гранью, аспектом человеческой природы. И, наконец, с точки зрения богословской уже, собственно, то есть, говорю, феминистское толкование, собственно, научно-этимологическое и богословское толкование со времен, опять же, Иринея Леонского, со второго столетия, здесь делается следующая увязка. Ветхий и Новый Завет. В Ветхом Завете прообразуются события Нового Завета. Говоря словами Осипа Мандельштама, «И прежде губ уже сложился шепот, и в бездревесности кружились листы». Вот этот вот «Умбра Евангелии ин леге», «Тень Евангелия в законе». Значит, в Ветхом Завете Адам – родоначальник человечества, в Новом Завете Христос – родоначальник нового человечества. У Адама есть жена Ева, у Христа есть невеста – церковь, невеста Агнца. Жена Адаму создана из ребра, когда он спал, в смертном сне Христа на кресте прободается его ребро, и из ребра изливается кровь, как который он и созидает свою церковь, свою невесту. Вот после того, как Адам приходит в себя, он видит жену. Да, здесь опять же важно заметить, что никакой Евы в этом рассказе и близко нет. Ева – это имя, как и Адама тоже. Здесь русскому переводу не стоит верить, ни Адама, ни Евы в этом рассказе нет. В еврейском оригинале есть «га-адам», то есть «адам» с артиклем – это означает термин, а не личное имя человека. А «ева» появляется позже.
Хавва появляется позже, уже после грехопадения. Там где-то в 7 главе это имя появляется. А до той поры все время жена. Так вот, Га-Адам, первый человек, видит жену и произносит фразу: «Она наречется женой, потому что взята от мужа». Для русского слуха в этой фразе логики нет. Но взята от мужа, и почему же женой должна называться? Почему не дочкой? Не сестрой, не тещей, в конце концов. Но для еврейского читателя здесь все было очень понятно. В еврейском языке слово «муж» – это «иш», «жена», «иша». Я подозреваю, что отсюда местечковый глагол «ишачечка» к обозначению тяжкой женской доли. И это очень важное утверждение. Она взята от «иша», и поэтому будет «иша». Это очень логично. Но дело в том, что это уже очень полемический тезис. То есть здесь вот прошу православных людей избавиться от одной иллюзии. Этот библейский текст рассказывает о первых страницах истории человечества, но сам этот рассказ возник очень поздно. Где-то там на 1500-й странице истории человечества. Ну это понятно или нет? Да? То есть к этому времени уже давно стояли египетские пирамиды, ко времени жизни Моисея и написания Пятикнижия. Давно уже финикийские корабли проплавали до Гибралтара и так далее. И много чего произошло в истории человечества. Поэтому как бы уже было, какие авгиевы конюшни расчищать библейским словом. Чтобы вы поняли всю красоту этого хода мысли, наречется женой, потому что взята от мужа. Ну, простой эксперимент. Берете лист бумаги, граффити его, делите пополам. И дальше я буду называть разные парные категории, а вы ассоциативно пробуйте их вот распределить по колонкам. Вот правая колонка, левая колонка. Дальше, добро и зло куда пишем? В какую колонку добро пишем? Добро правое, зло левое. Свет, тьма куда пишем? Свет, правое, добро, тьма, левое, зло. Вверх, низ куда пишем? Вверх – свет, добро, низ – тьма, зло, левое. Мужское, женское – куда пишем? Ну, во-первых, вспомните школьные годы чудесные. Мальчики направо, девочки налево. Но дело не только в этом. Вспомните китайский даосский символ инь-янь. И там черным цветом именно женская половинка закрашена. Это, как вы понимаете, это не урок по христианскому богословию, вот эти индиане и так далее, это табличка. Это речь идет именно о неких архетипах, о фольклоре, о язычестве. Вот язычество, именно женское начало, как ни странно, оно очень часто отождествлялось с разрушительным богиней Кали, достаточно вспомнить уж ее миру, вот, индийскую богиню смерти. Так вот, то, что в еврейском языке слова «муж» и «жена» однокоренные, перечеркивает все возможные спекуляции на эту тему. То есть в библейской культуре эти спекуляции запрещены. Что, дескать, женское начало разрушительное, темное, мрачное, другое, чем мужское. Для многих даже европейских языков это до конца не усвоено. Во многих европейских языках до сих пор слова «мужчина» и «человек» – это синонимы. Поэтому современным политкорректным западным политикам приходится изъясняться для русского слуха дико. Мужчины и женщины, сидящие в этом зале. То есть, с нашей точки зрения, это просто даже невежливо. Зачем эти гендерные подчеркивания? Там просто люди, можно сказать, в конце концов. Да? Нет, мужчины и женщины. Потому что нет у них такого вот общего, единого слова. Итак, она называется «Иша», потому что взята от «Иша».
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Хорошо бы нам с вами уметь оценивать исторические события не только с высоты птичьего полета на большом расстоянии, а тем более по подобию сводок информбюро, но и представлять живую картину происходившего, сердечно сопереживая людям тех времен, проникая в глубины их трагизма. Ну вот тот же Четвертый крестовый поход 1204 года, о котором наш с вами уже затянувшийся разговор. Можно формально определить обстоятельства. Мол, христиане Запада, возмущенные экспансией ислама, решили освободить христианские святыни Иерусалима от захватчиков. Собрали ополчение, двинулись на неприятеля, однако искушенные венецианцами, не дойдя до гроба Господня, направились на Константинополь, захватили его и разграбили столицу Византийской империи. Ну вот, случилось такое. Можно привести статистику, восстановить приблизительную хронологию, посчитать погибших, оценить ущерб и так далее. Но это вряд ли даст нам понимание происходившего, возможность проникнуться чувствами, переживаемыми очевидцами этих событий. Для последнего гораздо ценнее дошедшее до нас живые воспоминания свидетелей происходившего. Ну вот несколько строк давайте зачитаем. В Константинополь ворвались крестоносцы на светлый пасхальный понедельник 1204 года. Представляете себе, Пасха Христова, а в городе массовые убийства, грабеж, насилие жестокими захватчиками, не жалеющими ни стариков, ни женщин, ни детей. При этом погибло около 2000 греков, в основном безоружные или плохо вооруженные люди, защищавшие свое имущество. Во всемирной истории захват Константинополя считается самой крупной военной добычей. То есть в среднем участник похода награбил примерно на 300 марок, а ведь участников похода было 30 тысяч, всего получается 9 миллионов. Причем 300 марок в то время – это деньги колоссальные. Кстати, венецианцы хотели всю добычу выкупить у крестоносцев. Целее были бы памятники культуры. Венецианцы – люди все-таки покультурнее. Но те отказались, возжелали оставить себе награбленное. Причем все это безобразие творилось не просто без зазрения совести, но в убеждении полной правоты. Парижский канонник по имени Гюнтер оставил текст-поэму, которая описывает настроение тех благочестивых грабителей. Вот послушайте. «Вторгнись, доблестный воин Христов, вторгнись в город, Христом данный победителю. Смотри, царь, миролюбивый Христос на осляте, предшествует тебе с радостным лицом. Ты воюешь за Христа, исполняешь приговор». Это же до какой степени нужно было исказить Евангелие и образ Христа? Кстати, помните франкско-германский образ Христа? Иисус – герцог, апостолы – его рыцари. А значит, отрывать головы за Христа просто похвально. «Вторгнись, грози, гони робких, наступай сильнее. Христу угодно обогатить тебя добычей виновных. Вот тебе палаты, полные вражеских богатств. Истребле накопленное добро получит новых хозяев». Вот такой отрывок из поэмы этого замечательного парижского священника. Кошмар. Вообще для историка культуры эти воспоминания, как мы уже отмечали, трудно читать без слез. Во-первых, уничтожены библиотеки, потому что для большинства латинян ценность представляли только золото и драгоценные камни, а также мощи, которые очень дорого стоили. Дело в том, что останки святых покупали епископы и короли за большие деньги. Понятное дело, к мощам будут идти паломники, и это будет приносить большую прибыль. Таким образом, грабили мощи, золото и драгоценные камни. Серебро и бронза ценились меньше, а уж костяная резьба, мрамор, мозаика, рукописи для латинян не представляли абсолютно никакой ценности. Тогда за бесценок можно было купить, например, полное собрание свитков Аристотеля. Однако, как правило, бесценные рукописи гибли в огне. В столице царил жуткий грабеж, пылали пожары. Понятно, что были вскрыты все гробницы. Интересен факт, тело императора Юстиниана оказалось нетленным. Впрочем, для греков нетленность мощей далеко не признак святости покойного, как раз наоборот. Впрочем, из могилы, и не только императорской, крестоносцы вытащили все драгоценности. Грабеж разрешили вести 3 дня. Это заранее было обещано войскам, предводителям крестоносцев Балдуином Фландерским. Потом добыча была сложена в одно место, кто утаил, тот был повешен, а затем по-честному разделена между крестоносцами. Впрочем, было немного и относительно культурных крестоносцев, которые понимали ценность чего-то кроме золота, драгоценных камней и мощей. Те же венецианцы, например, они вывезли статуи. Однако абсолютное большинство античных памятников были просто разрушены. Кроме Венеции, кое-какие константинопольские святыни сохранились в Ватикане, в Амальфе, в Генуе, в Лионе, в Париже, в Клерво, в Намюре и в Генте. Сцены грабежа на самом деле были достойны голливудских блокбастеров. Прямо в алтарь главного константинопольского храма Святой Софии завели мулов, чтобы проще было грузить огромное количество ценностей. Престол, украшенный лучшими ювелирами империи, разбили на куски, опять же, ради серебра, золота и драгоценных камней. Это чем-то напоминает осквернение храмов, которое было после революции 1917-го. Бушевала натуральная вакханалия. Люди просто обезумели от алчности. Кто хотел только золото, тот мощи выбрасывал. Из священных сосудов могли есть и пить. В алтарях устраивали туалеты и прочее. В конце концов, молодых работоспособных жителей Константинополя продали в рабство. Вот на такой ужас, оказывается, способны люди, позиционирующие себя христианами и совершающие столь тяжкие преступления против человечности от имени Христа. Остановимся давайте сегодня на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!